Ви слухаєте програму «Київ-Донбас» на громадському радіо. Наша програма виходить в прямому ефірі. В студії працюють Вікторія Єрмалаєва і Ірина Славінська. І наступна тема нашого розговору – «Як вести діалог примирення». Стоїть ли говорити з представителями самопровозглашених республік? Об этом розкаже учасниця форуму, який состоявся в Харкові, художниця і фотограф Євгенія Білорусець.
Я думаю, здесь стоит поздороваться с Евгенией и начать разговор. Самая свежая новость, которая сейчас возникла на информационном пространстве, это, конечно же, диалог, дискуссия, которая состоялась в Харькове. Она была посвящена, опять же, теме примирения и диалога с Донбассом. И сейчас в соцсетях, особенно в таких украинских творческих кругах, много говорят о том, что к этой дискуссии пригласили, например, Елену Заславскую, поэтессу из Луганска, которая является симпатиком самопровозглашенной республики ЛНР. И много копий ломают вокруг того, стоило ли вообще ее приглашать. Ну, очевидно, что Елена Заславская в этой истории является, не конкретно Еленой Заславской, да, образом человека из самопровозглашенных республик. И учитывая то, что вы также были участницей этой дискуссии, каков ваш взгляд?
Спасибо за приглашение. Здравствуйте. Если говорить о дискуссии, в которой я участвовала непосредственно, это был второй день дебатов, который включал закрытую и открытую часть. Так вот, ни на закрытой, ни на открытой части в этот день, когда я была Заславская, Елена Заславская не участвовала. И когда мы говорим о критике ее участия, надо всегда помнить еще и о том факте, что на открытую часть, на открытую дискуссию Елену Заславскую никто, собственно, не приглашал и не звал. Ее присутствие было исключительно номинальным, закрытым. И она общалась с непосредственными участниками дебатов, которые для себя и так в большинстве своем знают ответы на все вопросы. Например, кто оккупировал Украину, когда оккупировали, какие части Украины. То есть часто очень приводит такой аргумент в этих дискуссиях, что Елена Заславская фактически является рупором либо путинской пропаганды, либо пропаганды каких-то бандитов наемных, управляющих самопровозглашенными республиками. Мне трудно об этом судить. Я думаю, что Заславская просто... Елена Заславская — это человек как бы с иной точкой зрения на политическую ситуацию, не радикально отличающаяся от нашей точки зрения. Но она не была рупором пропаганды на этих дебатах. У нее не было такого шанса. Следовательно, приглашение ее было абсолютно безвредным. Если даже говорить вот с этих позиций, и только полезным.
Но все же она приняла участие в части дискуссии. Сейчас не могу назвать, в какой конкретной части программы. И я помню очень интересный эпизод. Был уже в конце дискуссии, когда в зале появились люди в черной одежде, которые якобы пытались избить Елену Заславскую. Тогда немецкие участники за нее вступились, и, кажется, покинула посольство она на машине дипломатической. Это все очень странная история, очень много якобы в ней возникает.
Так давайте начнем с первого якобы. Это была дискуссия, в которой Заславская сидела в зале. Это была подиумная дискуссия. На подиуме было несколько экспертов, несколько знаменитостей, которые говорили о Донбассе, о примирении. Также был огромный зал на 300 человек. И одним из этих 300 молчаливых слушателей была Заславская, Елена. То есть, на самом деле, как бы она ничего не сказала. Нападать на нее не имело никакого смысла. Это все как-то случилось, произошло спонтанно. Честно говоря, для меня все это было очень неожиданным, потому что, при всех конфликтных моментах, которые вызывало ее присутствие, удивление или возмущение, или вопросах многочисленных у разных участников дебатов по-разному, никто не испытывал к ней лично никаких враждебных, открыто враждебных чувств.
То, о чем мы сейчас говорим, очень интересно продолжает, мне кажется, наш разговор с Андреем Куликовым, нашим коллегой, который недавно вошел в состав Совета национального единения, и в пятницу на прошлой неделе состоялось первое заседание этого новосозданного совета. И Андрей Куликов, как и многие другие участники данного совета отметил, что к участию не пригласили никого из тех, кто живет теперь на подконтрольных боевикам территориях, или же хотя бы были бы выходцами с Донбасса. Это интересный симптом, и мне кажется, он резонирует несколько с тем, о чем мы сейчас говорим по мотивам харьковской дискуссии.
Ну, это, наверное, процесс вытеснения, такой коллективный процесс вытеснения, возможно, связанный с очень интенсивным, постоянно повторяющимся травматическим опытом. Тем не менее, мы при всем желании отказаться от советского прошлого или от советских опытов, мы в какой-то мере, вот отказываясь от дискуссии, мы повторяем, кстати, советскую политику отвержения инакомыслящих, когда человек с иной позиции, он подвергался остракизму, каким-то другим социальным практикам отвержения. И мой вопрос тогда к украинскому обществу, действительно ли нам не нравится это сталинистское прошлое, советское прошлое, настолько, что мы готовы отказаться от его практик? Или мы все-таки, при том, что мы вслух говорим, что нам оно не нравится, мы все-таки хотим в каких-то формах продолжать его репрессивные практики.
Но отожжение инакомыслящих, мне кажется, это не только советская традиция. Все же что-то подобное можно было видеть и в других авторитарных и диктаторских режимах. Это скорее...
Да, да, конечно, не только советская. Но советская значит наша советская, понимаете? Это связано с нашей историей, это наше родное. Безусловно, где-нибудь в Аргентине есть какой-то плохой опыт. Просто мы о нем знаем по учебникам.
И не можем его примерить на себя.
Нет, мы можем его примерить на себя. Просто мы вряд ли можем его продолжить. Он не течет в нашей крови. Он не наполняет наши семейные истории мрачными или приятными страницами. Не забываем, что у нас часть общества репрессирована, ну, в прошлом. Я имею в виду, что в современном украинском обществе часть семьи — это наследники большого террора, то есть наследники репрессий, часть семей, возможно, наследники каких-то привилегий, связанных с этими репрессиями. Все это не прожито, вся эта память где-то висит в воздухе. Мы все еще не понимаем, какую роль Украина играла в те годы, насколько осознанно граждане Украины практиковали вот все эти советские репрессивные методы работы с обществом. Нам кажется, что это была какая-то... Давлеет вообще в Украине мнение, что это были какие-то внешние тенденции, оккупация советская, и что все, что происходило, это было что-то наносное к Украине, имеющее мало отношения.
Это художница и фотограф Евгения Белорусец. Я напомню, в эфире программы «Киев-Донбасс». И хотелось бы поговорить о вашем интересном проекте с названием «Сердце Ленина».
И он, кстати, продолжает то, о чем мы сейчас начали разговор, об опыте коммунизма в Украине, об опыте Советского Союза. И мы уже за кадром, до того, как начался эфир, немного начали разговор о том, что декоммунизация в неком роде — это тоже травма, через которую прямо сейчас проходит вся Украина. И на уровне очень маленьком, когда переименовывают, например, твою улицу, и вдруг место, например, где ты вырос или выросла, называется совершенно иначе, и до больших примеров переименования целых городов и ряда еще других через запятую примеров проведения декоммунизации. И Ленинопад, так называемый, в Украине, это, опять же, один из примеров.
Ну, вдруг тут ключевое слово, потому что все это происходит действительно вне каких-то демократических институтов, вне какой-либо системной политики памяти, вне дискуссии, собственно. И это, наверное, главная проблема декоммунизации. Она становится каким-то новым государственным стилем, новой формой вандализма, возможно, новой возможностью для какой-то околономенклатурной творческой деятельности, литературной деятельности. На самом деле, если раньше Ленин был фетишем, которому нельзя было прикоснуться, сегодня он опять возрождается в виде фетиша, который невозможно представлять. Он не должен нигде находиться, его нужно уничтожать. И, конечно, мы возвращаемся тоже таким образом невольно к советским практикам. Это какое-то... На самом деле, это какая-то отчаянная самоубийственная политика, когда, отрицая что-то, ты приходишь к этому. Отрицая коммунистические практики, ты возвращаешься к ним. потому что точно так же разрушались церкви когда-то, точно так же христианская символика убиралась с поверхности городов. И, может быть, я бы так сильно из этого всего не переживала и не стала бы делать работу, связанную с Ленинопадом, если бы не несколько факторов. Первый, наверное, ключевой. Сейчас, когда украинское общество находится перед огромным количеством вызовов и хочет меняться, гнев общества должен быть направлен на то, что, в принципе, было источником этого гнева. Ведь Майдан собирался для того, чтобы защитить права человека, для того, чтобы менять украинское общество. Фактически разрушение памятников Ленина — это манипуляция этим гневом, направление его в прошлое. Ведь опасности, что к нам вернется коммунистическое устройство с символикой коммунизма, ее практически нет. Мы находимся перед совершенно другими вызовами сейчас. Вызовы стали другими. Надо менять государство, создавать институты гражданского общества. Нужно на это направлять наши силы. Если они будут созданы, люди смогут демократически решать, нужны ли им символы прошлого или нет.
Я думаю, здесь также стоит представить себе и пожалеть тех слушателей, которые не могут попасть в Пинчук-арт-центр и видеть выставку, о которой мы сейчас говорим, не выставку, а работу. И, может быть, стоит попробовать ее описать, насколько на языке радио это возможно сделать. В чем состоит ваша работа и как она соотносится с этой полемикой вокруг Ленинопада и опыта декоммунизации?
Для меня опыт декоммунизации — это одна из страниц нашего общественного опыта борьбы с памятью. То есть мы убираем коммунистические символы, мы уничтожаем нашу историческую память, которая так работает очень плохо. Украинское общество — это общество амнезии. Мы не помним даже, кто был первым президентом Украины толком и что он делал, а дальше в прошлое мы вообще не хотим смотреть. И эти памятники, эти символы возвращали нас в прошлое. Поэтому частью моей выставки являются фрагменты разрушенных памятников. Это фрагменты, собранные по разным регионам Украины, и также тексты, составленные на основе интервью, которые я брала, когда собирала эти фрагменты памятников. И, собственно, каждый фрагмент свидетельствует даже не о декоммунизации как процессе, а о хаотичном вандализме, об уничтожении, об актах уничтожения. Вот, так что эта выставка состоит из фотографий, фрагментов и текстов.
А текстов чьих? У кого интервью вы брали?
Я брала интервью у прохожих, у жителей домов, которые жили рядом с памятником. Если я, например, была в селах, в деревнях, собирала оттуда осколки и фрагменты, даже у городской администрации, у разных моих знакомых, я взяла очень много интервью.
И что люди говорят?
Вы знаете, когда жители Востока были в ужасе от сноса памятников, я, в принципе, к этому была готова морально. Но хотя я очень переживала, потому что мне казалось, что их жизнь не так полна какими-то довольно-таки жуткими эпизодами. Неужели нужно было именно в это время приезжать, торгаться на их территорию и сносить памятник? Мне жаль, нельзя было это отложить, подождать или дать, по крайней мере, жителям самим решать, нужен им этот памятник или нет.
Но, кстати, я сейчас не уверена в том, что во всех городах, например, на Донбассе, такие сносы памятников состоялись именно благодаря людям, которые туда приехали. Мне кажется, что, например, в Днепропетровске, хотя это не такой Восток, но все же...
Это не Восток.
Все равно традиционно по-разному. Этот регион относят куда-то туда, ближе к Востоку все же. Там, например, собирались местные жители, которые искали грузовик, который бы повалил Ленина и так далее. И во многих городах меньших, в том числе, где были более маленькие Ленины, которых было легче свалить, очевидно, не везде работал только привнесенный извне элемент.
Краматорск, например. Я помню, наши корреспонденты делали репортаж для Громадского радио о том, что активисты сами наняли машину для того, чтобы снести памятник Ленину.
Абсолютно верно. На самом деле, если говорить о истории сноса, тут мы видим огромное разнообразие сценариев. То есть какие-то памятники сносили активисты, какие-то памятники были снесены активистами, которые приехали из другого города. После закона о декоммунизации памятники начали снимать администрации городов. И этого тоже очень много. Но никогда это не происходило демократически. То есть если это, например, группа активистов, то мы с вами втроем тоже можем быть группой активистов. Мы можем пойти сейчас и что-нибудь разрушить. Например, там памятник Небесной Сотни. Я думаю, многие будут не рады. такому действию. Но мы активисты, мы киевляне, мы из Киева можем пойти это сделать. Это не значит, что все киевляне хотят разрушить этот памятник.
Ну и, может быть, эта параллель, она, я не знаю, насколько она релевантна, потому что если мы говорим о памятниках коммунизма, у них есть багаж, история, репрессии и все вот эти семейные истории, о которых мы говорили в начале нашего разговора. Если говорить об опыте Евромайдана, то он трагичен для жертв Евромайдана. Другая сторона от него не пострадала. Багаж несколько другой.
Это совершенно разного порядка вещи, но что объединяет обе эти категории? То есть эти памятники, тот и другой, могут быть вдруг релевантными для какого-то довольно существенного количества людей по разным совершенно причинам. Памятник Ленина, потому что он связан с какими-то, может быть, воспоминаниями или надеждами, или в том числе протестным недовольством современной политической ситуации и проекции в прошлого, прошлое каких-то надежд на иное будущее. То есть как это работает. Но памятники, связанные с недавними трагическими событиями, безусловно, как-то касаются практически каждого, кто живет в Киеве. Но это по-другому работает. Тем не менее, всегда могут найтись люди, которые готовы атаковать память. Неважно, как она, из чего она состоит, как она устроена. Такие люди всегда могут найтись. Если есть политический заказ, если это может быть оправдано, если кто-то их будет поддерживать и так далее. Для меня важно тут другое. Я не против того, но лично я думаю, что даже все люди, с которыми я говорила, они были против того, чтобы когда-нибудь в какой-то момент эти памятники были снесены. Они были расстроены, огорчены или фрустрированы из-за формы, в которой это происходило. Это очень важно. И об этом я говорю. Я говорю о том, что подобные политические действия, они должны иметь другую форму, и тогда они, может быть, действительно принесут какую-то пользу обществу. Так как это сейчас происходит, мы просто теряем какую-то часть нашей памяти. Мы не успели проработать, мы не прошли этот урок, мы до конца не понимаем, чем был Советский Союз для Украины, и какая роль наша во всех этих преступлениях, например, Советского Союза в Украине, на территории Украины. И тем не менее мы стараемся избавиться от каких-то примет, от следов. Может быть, сначала мы бы провели какие-то общественные слушания, в конце концов, наш общественный трибунал. Мы бы разобрались хоть немного с прошлым, было бы какое-то заключение. Памятники всегда можно удалить, это дело одного месяца.
Говорит Евгения Белорусець, фотограф и художник, в эфире программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Мы продолжаем разговор, и мне бы хотелось вот в те последние минут пять, которые нам остаются, еще раз вернуться к теме диалога, которую мы начали. И мне кажется, что разговор о декоммунизации, о тех примерах, которые сейчас Евгения приводит, очень неплохо может подживить этот разговор. Кто может быть той другой стороной собеседников? Я знаю, что вы ездите на Донбасс, и вы бываете там, и вы ближе, чем мы, например, из киевской студии, можем увидеть ситуацию и видите. Что слышно и видно вам?
Мне кажется, очень интересны люди с другим видением политической ситуации. Причем интересно не только их... вот на самом деле, когда такие люди выступают публично, они просто повторяют пропаганду. Потому что это фактически, российскую пропаганду в данном случае, фактически она зачастую является, логически выстроенным неким конструктом, который они как бы принимают на себя. И это, к сожалению, является поводом тоже для... Это провоцирует ненависть, неприязнь, язык ненависти там с нашей стороны. Но если вот попробовать построить разговор с этим человеком иначе, если попробовать понять вот... саму логику сочувствия вот этой войне, войне вряд ли кто-то сочувствует, но вот логику иной позиции, мне кажется, что можно будет разрушить вот эту коммуникационную стену, которая выстраивается между оккупированной частью и остальной Украиной, потом между Украиной и Востоком почему-то, хотя тут я вообще не вижу повода для какой-либо стены. Вот как вы описали в начале нашего разговора, что в этот совет не входят люди с Донбасса. Как это? Это же украинский Донбасс, это наши города. И когда мы не выслушиваем людей, которые живут на нашей территории, в наших городах, это все уже становится просто... для меня эта позиция смешная. Это все равно, что прятать голову в песок и надеяться, что как бы буря пройдет мимо. Буря не пройдет мимо. Если мы не будем объединять страну и не будем слушать друг друга, то этим будет, конечно, пользоваться наш сосед, который просто ведет против нас различного типа войны. И война как бы тяжелым вооружением — это далеко не самая главная война, которая идет.
И, кстати, вот эта стена, о которой вы говорите, она очень интересно зеркалится с обеих сторон. Обе стороны этого диалога, кстати, две ли этих сторон, тоже хороший вопрос.
Если... Да, позиций миллион, на самом деле.
Да, но все равно очень часто участники диалога или полилога апеллируют друг к другу как к носителям некой пропаганды, но не идеи. И если мы говорим о высказываниях людей, например, с подконтрольных боевикам территории, то часто априори возникает предположение о том, что они ретранслируют российскую, например, пропаганду.
Да, к сожалению. И отчасти просто их речь совпадает с некими вот штампами российской пропаганды. Но если нам вообще интересно прекращение этого конфликта, мы должны пытаться идти дальше. То есть, хорошо, вот есть какие-то вещи, на которых мы просто... какие-то пропагандистские вещи, на которые мы травматично реагируем. Может быть, нам нужно идти дальше, говорить с человеком дальше и услышать что-то, что стоит за этим. А за этим стоит, я вам скажу, что жизненный опыт войны, который очень объединяет нас всех. Травма войны. Если пойти сделать один шаг за стену этой пропаганды,
Я сейчас показываю нашей собеседнице, чтобы она не стукала руками по столу. Это Извините. Производит прекрасный шум. Но мы говорим об опыте войны, и эти звуки ударов, мне кажется, тоже неплохая метафора этого военного опыта.
Да, я просто заволновалась и начала бить рукой по столу. Но вот надо как бы проникнуть за вот эту вот оболочку. Да? Оболочку — это то, что человек, чем человек защищается. Да? Вот Путин пришел нас спасать. Ну, какие-то есть мантры, которые повторяются, иногда это слышу. Путин пришел нас спасать, наши дома бомбили. Мы знаем, что бомбили, возможно, не украинские войска, неважно. За всем этим стоит тот же опыт, который пережила вся украинская часть территории, которая столкнулась с войной. И эти люди абсолютно не поддерживают Россию зачастую. Они прекрасно интегрируются, то есть они участвуют в нашем процессе строительство какого-то нового государства. Насколько он успешно идет или нет, это уже отдельный вопрос, но он как-то пытается идти. И мне кажется, что вот если этот диалог произойдет настоящий, мы очень быстро услышим, что в огромном количестве случаев, я не могу отвечать за всех людей, я просто говорю об огромном количестве, о массе случаев, эта пропаганда — это просто какая-то очень тонкая поверхностная пленка, за которой стоит общий для всей страны опыт, огромная общая травма и намного больше общего, чем это кажется сейчас, на первый взгляд. Следовательно, это очень важный фундамент за этим всем находится, который может быть основой для объединения, быть основой для прекращения войны и даже в какой-то форме основой для победы в этой войне.
Рассказала художница и фотограф Евгения Белорусец в эфире программы «Киев-Донбасс». Я напомню, что эта программа выходит в прямом эфире. В студии работают Виктория Ермолаева и Ирина Славинская.
Продолжаем программу «Киев-Донбасс» на Громадському радио. И далее в программе наша традиционная рубрика «Музыка Донбасса». И мне кажется, очень кстати разговор с нашей предыдущей гостьей продолжит песня группы «Дах Дотерс», которая так и называется «Роза Донбасс».
Fantastic!
Мы возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс». Наша программа выходит в прямом эфире на Громадском радио. В студии работают Ирина Славинская и Виктория Ермолаева. Есть уже новые гости в нашей студии. Это основатель школы фотографии Виктора Марущенко, Виктор Марущенко, и главный редактор проекта Ольга Костырко. А какого проекта? Проекта под названием «Путевид».
Да, я, наверное, немного подведу и дам контекст. «Путевид» — это альбом, в создании которого приняло участие 17 фотожурналистов из России и Украины. И больше об этом проекте, надеюсь, нам расскажут наши гости. Не знаю, прямо с кого начать, с Виктора или Ольги?
С Ольги.
С Ольги? А Ольга показывает на Виктора наоборот. Не, и не знаю, как бы, как выбрать. Ольга Костырко, главный редактор проекта.
Добрый вечер. Да, в двух словах, если рассказать об этом проекте, то все верно, это альбом, возможно, не совсем альбом, скорее это альманах или, если так можно сказать, издание. Мы до сих пор не совсем определились, как это назвать, наверное, издание будет более правильным, о войне на Донбассе посредством фотографий. Мы, на самом деле, довольно долго работали над этим проектом, и изначально хотели издаваться как журнал, но затем, очень долго работая, меняя концепцию, решили издаваться все-таки как независимое издание в сотрудничестве с издательством «Основы» и фотошколой Виктора Марущенко. Собственно, это издание показывает максимально близко, как можно подойти к войне с помощью фотографий. В создании журнала участвовало огромное количество украинских фотографов, и не только фотографов. Когда мы выбирали материал, собственно, мы занимались этим больше полгода, отбирали огромное количество работ, и в том числе фотографии бойцов с телефоном, что важно, наверное, сказать, потому что в журнале, помимо фотографов известных и, ну, с мировым, скажем так, опытом съемки для журналов, таких как «Нью-Йорк Таймс» и каких-то действительно важных изданий, есть еще также фотографии бойца, который снимал на телефон, Сергей Назаров. Это солдат 93-й механизированной бригады, который нам любезно дал свои фотографии. И, собственно, мы искали именно такие кадры. Солдат снял войну в прицел, то есть с телефоном ближе, вот мы, наверное, не смогли бы подойти, даже если бы хотели. Вот. Война показана в этом издании с двух сторон, со стороны украинских солдат и со стороны сепаратистов. Здесь можно посмотреть, как это выглядит.
А как удалось достать фотографии со стороны сепаратистов? Это тоже интересный опыт. Это коллаборация с российскими журналистами?
Да, на самом деле мы долго думали над концепцией, потому что мы хотели показать действительно максимально объективно, как можно это сделать, будучи, очевидно, украинцами. И мы долго думали, как найти те самые кадры, которые могли бы с другой стороны все это раскрыть. И на самом деле была изначальная идея обратиться еще к иностранцам, для того, чтобы был какой-то третий взгляд. Но...
Или даже четвертый, если считать это так же, как отдельный взгляд, взгляд бойца 93-й механизированной бригады. Это все же не журналистский взгляд.
Да, да, да. Это вот, да, на самом деле это правда, потому что это взгляд, наверное, такой просто вот максимально вовлеченного человека. То есть это взгляд, да, не журналист, это взгляд человека, который действительно там был, все это видел. Мы решили все-таки выбрать, ну, украинцев, журналистов, которые, ну, с украинским гражданством, и российских журналистов, потому что российским журналистам благодаря своей, наверное, аккредитации было гораздо удобнее, гораздо проще снимать те кадры, которые доступа не было, которым украинских журналистов. Когда мы просматривали материал, мы видели, что так складывалось, что они попадали в те ситуации, в те места, в морг или в какие-то такие действительно вещи, куда не пускали украинских журналистов. И здесь в журнале 5 российских журналистов. Это Евгений Фельдман, Максим Авдеев, Дмитрий Беляков, Маша Турченкова и... Кажется, все. Я надеюсь, что никого не забыла.
Если продолжать этот разговор, мы уже не раз услышали от Ольги Костырко, главного редактора проекта, что это максимально возможный близкий подход к войне, к сценам войны. И мне бы хотелось следующий вопрос адресовать Виктору Марущенко. Я помню то, что Сьюзан Зондак, например, писала о фотографии, и в ее текстах речь идет о том, что фотография в некотором роде безнравственна. Вместо того, чтобы спасти человека или предпринять какие-то активные действия, фотограф фиксирует происходящее и становится зрителем, и позволяет тем, кто смотрит на фотографию, также быть зрителями. Как в этой ситуации, ну, теперь это уже не так теория, как конкретная, вполне конкретная практика фото войны на Донбассе, как вы, как фотограф, с этим, на это смотрите?
Ну, мы ничего нового не сделали, потому что, если исторически на это посмотреть, а мы специально пригласили человека, который занимается научно историей фотографии, это Виктория Мироненко, которая написала вступительную статью. Так вот, если посмотреть на прошлое время, то мы видим, что войну снимали, начинали снимать еще с Крымской. То есть это 19 век, потом была гражданская война в Америке, 61-64. И тогда абсолютно, ну, возможно, Крымскую еще не так, но гражданскую войну в Америке снимали абсолютно открыто, откровенно. И вопрос даже не стоял такой. Были трупы, были убиты. Есть в классику фотографий мировой входят эти известные фотографии. Поэтому, в общем-то, ничего нового нет. По поводу того, моральной стороны, как бы, но я думаю, журналист, работающий на войне, он, возможно, не играет такой роли, как в мирное время, потому что такие конфликтные ситуации возникали, как правило, в мирное время. Мы помним историю, как разбилась на машине Диана, и фотографы снимали, как она умирала в автомобиле покореженном. Мы знаем какие-то другие истории. Есть человек, который Пулитцеровскую премию получил, когда птица ждала хищная, когда ребенок умрет, чтобы его склевать, да. И есть в истории фотографии, в истории даже не журналистики, возможно, есть много таких историй. Но тут все-таки фотографы, которые на войне работают, они, наверное, не имеют такого выбора.
А что меняется? Я имею в виду, если мы говорим о разности ситуаций, в которых находится фотограф в мирное время и фотограф в условиях войны.
Да ничего не меняется, но я думаю, что мы поднимали этот вопрос однажды, когда Фемен пилил крест, и я даже в Фейсбуке тогда поднял этот вопрос по поводу того, что вот стояли наши фотографы и за 20 там, гривен или за 20 долларов могли это дело, но они хотели заработать, но могли и прекратить это просто, да, просто взять, одернуть ее, эту Шевченко. Вот, но они этого не сделали, потом, правда, и мы этот вопрос подняли, вмешался юрист, и он сказал, что по законодательству, по украинскому законодательству, журналист украинский должен выполнять свой профессиональный долг до конца. То есть, если кому-то режут горло, он может снимать до конца. Понимаете?
И не становиться соучастником.
Да, и не становиться при этом соучастником. Поэтому тут я знаю, что в Германии это оговорено законом, и там преподается это на факультетах журналистики. Все эти вещи, да, этика журналистики. У нас, к сожалению, это, я думаю, если и стали преподавать, то совсем недавно.
А есть ли грань, что можно показывать, а что нет?
Показывать?
Да, фотографии.
Ну, показывать, свои. Я думаю, все-таки это состояние общества, да, но смотря на каком уровне показывают, понимаете, тоже довольно вопрос сложный. Снимают фотографы все. Вопрос показывания – это совершенно другое. Вот у нас даже сегодня возник конфликт, да не конфликт, мы открыли этот магазин, да, который продает сегодня фотографии. Да, тоже мы от школы открыли магазин, потому что у нас нет абсолютно рынка, нет фотографий. И организация, которая занимается получением денег, она нам закрыла доступ к этому самому, к финансированию. Сказали, что наши фотографии аморальны и эротичны. То есть сидят бухгалтера в банке, и они решают этот вопрос, понимаете?
А там что, ню были на этих фотографиях?
Ну, ню, конечно, сегодня же ню многие снимают. Но ню, но эротика была, но не порнография. И сидит бухгалтер, который, я, честно говоря, подумал, даже, может быть, там мало мужской эротики. Сидит бухгалтерша, да, может, ей видит обнаженных девушек, и ничего как бы не... Ей, может быть, завидно. Но и они нам закрыли финансовый доступ, да. То есть люди не могут рассчитаться, покупая фотографию. Мы вступили с ними в отношения, мы сделали пост, они стали судорожно дергаться, извиняться. Одни какие-то люди извинялись, другие нет. Поэтому то, что касается, что можно показывать, ну, я думаю, это все-таки какие-то, наверное, общественные должны быть можно, нельзя, да, вот какие-то.
Но, может быть, и сам цех фотографов, мне кажется, такие вещи очень полезно обсуждать внутри цеха, когда журналисты, например, между собой, я могу аналогию провести, ну, не то чтобы договорились, но есть некий консенсус в среди ряда изданий о том, чтобы не распространять язык ненависти, например, в материалах, посвященных войне, чтобы не употреблять лексику некоего рода, и могу предположить по аналогии, что фотографы, особенно мы говорим все же о фотографии военной, о фотографии на Донбассе, на подконтрольных боевикам территориях, также, возможно, существует некая дискуссия внутрицеховая о том, что можно делать, что нельзя, как близко можно подходить к войне.
Но вы понимаете, мы же собрали огромное количество материала, и мы в данном случае выступали как соавторы, потому что фотографии были на самом деле сырьем для Оли и для меня. И мы уже с этим сырьем, мы уже выкладывали пазлы. И мы придавали, мы работали со смыслами. Конечно, мы пробовали разные варианты, а потом все-таки мы подумали о том, что мы должны показать войну бессмысленную, которая не имеет конца, которая ужасна, в которой есть убитые. А что такое война? Война, главная цель войны – это убивать друг друга. Значит, как можно войну показывать без трупов? Это же нереально, да? Значит, все равно трупы должны быть. И мы хотели вот этот ужас войны и бессмыслицу, хотели ее и показать. Но материала было много, мы пересмотрели, ну, десятки тысяч, наверное, да? Потому что я не знаю, как Оля выдержала, я на пределе был. И все это, конечно, нужно было просматривать, нужно было обсуждать, нужно было это... А потом мы из этого складывали разные варианты. Из того, что мы пересмотрели, можно было 100 таких журналов сделать с разными абсолютно смыслами. Но вот мы пришли к такому, и в принципе, конечно, возможно, он был, должен был быть более объемным. Все-таки объем у нас связан с деньгами, да, вот те, которые деньги, которые мы смогли достать, эти деньги мы и использовали.
Да, и, кстати, в этом разговоре о бессмысленности войны и об отходе от выкладывания смыслов в пользу выбора смысла, а в отсутствии смысла, что тоже интересная фигура, наверное, стоит упомянуть о названии этого альманаха. Он называется «Пути Виты». Насколько я могу узнать цитату, и речь идет о романе Курта Воннегута. И, наверное, будет лучше, если не я буду пересказывать, о чем роман, а все же участники и ко-создатели этого альманаха, я напомню, это Ольга Костырко, главный редактор проекта, и Виктор Марущенко, фотограф, расскажут, что это за странное название, странное ли оно и о чем оно.
Я только два слова скажу. Это, конечно, Олина. Совершенно случайное совпадение, что Оля в этот момент читала Воннегута. Это совершенно случайно. И мы потом просто пришли к этому решению. Я считаю, оно идеально, потому что его поддержали очень такие влиятельные, авторитетные искусствоведы, да, и которые сказали, ну, это просто блеск, да, само название. Оно идеально подошло. Но вот такое чудо произошло, это когда вот ты чем-то занимаешься, и вот начинается, да, вот когда такие совпадения, такие довольно странные. Остальное я у Оли не буду слова забирать.
Да, ну, все случайности не случайны, это на самом деле... Ну, абсолютно. Стало очевидно, например, тоже мне. Ну, да, на самом деле название, да, это аллюзия на Курта Воннегута, на весь роман. На самом деле для того, чтобы... Было бы здорово журнал этот продавать вместе с еще книжечкой Воннегута вместе, в комплекте, потому что на самом деле важно для того, чтобы войти в контекст и на самом деле осознать, возможно, какие-то там подводные смыслы этого названия.
И, было, кстати, бы здорово, есть отличный украинский перевод «Буйни номер 6». Номер 5. Mm-hmm. Забыла цифру. Курта Воннегута совсем недавно вышел. Очень элегантно изданная книжка.
Надо почитать. Я читала в русском переводе, да. И я параллельно еще пыталась на английском читать, поэтому там и у нас в англоязычной версии там как раз оригинальная цитата на английском. Да, это как бы для тех, кто не читал и кто, возможно, прочтет в будущем. Это один из самых известных и влиятельных антивоенных романов 20 века. Роман о Второй мировой войне, на самом деле о бомбежке Дрездена. Роман и такая ирония на войну, потому что, собственно, в самом романе нет упоминания, нет сюжета о бомбежке Дрездена, потому что эффект от этой бомбежки — это и есть роман. То есть сама бессмысленность этой бойни легла в основу написания романа. Роман такой, произведение постмодернистское, довольно интересно его читать. И да, он оставляет огромный эффект, и ты действительно осознаешь, что нет никакого смысла в войне, то есть ему невозможно придать этому смысла. А на самом деле название журнала — это последняя фраза книги. книга заканчивается тем, что, собственно, после войны, после бойни, когда наступает тишина, единственное, что можем услышать, это пение птиц. И что птицы скажут, они только могут сказать «beauty with» и знак вопрос. То есть это очень легло на то, что мы делали, правда. И, ну, вот оно как-то так получилось, что мы даже как-то вот перестали сомневаться, нашли вот, да, то, что хотели, осознали, что действительно мы не знаем, чем это закончится, мы не знаем, когда это закончится, но мы знаем, что точно когда-то закончится. Вот, и когда-то мы действительно услышим пение птиц, ну, собственно. Я бы сказала, что об этом наше такое издание.
Вы в своей работе использовали цитаты военных фотографов, правильно? Может быть, есть цитата, которая запомнилась больше всего?
Я не знаю, честно говоря, есть ли такая цитата, я так не могу сходу сказать, но... Правда, я не могу сейчас так сказать, но я...
А некая мысль или идея? Тут, скорее всего, Виктория спрашивает не так о точной цитате, как о некоем поводе для размышления. Ну, для меня, например, вот, хотя меня не спрашивают, но я регулярно вспоминаю романы Ремарка, которые вдруг из прочитанных давным-давно начинают становиться довольно актуальными, потому что описанный там опыт вполне можно примерить на актуальный опыт, даже работая журналистом в Киеве.
Ну, на самом деле, да, вот я не вспомню там дословно какую-то цитату, но могу точно сказать, что мне то, что меня очень поразило, то, что когда мы собирали цитаты, да, это было 17 разных людей с разным опытом. Это были разные граждане разных стран, люди разных возрастов, и это были абсолютно разные люди. И на самом деле идея, каждая цитата абсолютно одинаковая. То есть люди писали о своем отношении к войне и о том, что на самом деле, когда они до того, как они начали снимать на войне, у них было одно отношение к войне, то, что война, возможно, даже с точки зрения фотографии, она эффектна, она где-то там, да, в ней есть какая-то визуальность. Но после того, что, собственно, после переживания и после действительно физического присутствия на войне, в ней нет никакой красоты, не остается никакой даже визуальной составляющей. И это, на самом деле, в каждой цитате это чувствуется, что она... Это уродливо. Это действительно очень уродливо со всех сторон.
Проверим эту гипотезу на фотографии Виктория Марущенко. Война правда эффектна? Война правда уродлива?
Ну вот я вспоминаю... Ну, я ж на войне не был, поэтому я как бы...
Ну, по фотографиям, которые вы смотрели.
Да, но вот меня как бы тут в этой ситуации затронула как бы очень интересная такая была момент с Максом Авдеевым, потому что мы с ним встретились в самом начале. Он был в Киеве, мы с ним договорились, пошли пить кофе утром с Олей, он. Молодой человек, московский, работающий на американские издания. Мы, кстати, приглашали фотографов, которые не работают на внутренний рынок, да, а мы приглашали только тех, кто работает на международное агентство.
А, кстати, почему? Сразу переспрашиваю.
Ну, потому что они работают без пропаганды. Понимаете, мы же понимали, что такое Life News, да, и Russia Today. Поэтому мы с этими фотографами не договаривались, хотя нам пытались их с той стороны навязывать. И вот мы с Максом встретились, я говорю, Макс, 27 лет человеку. Он бодрый такой, и он сделал первую съемку очень такую кровавую. Он очень... И американцы напечатали, а потом напечатала «Медуза». И он сразу обратил на себя внимание, что человек как бы безбашенный, такой близко подходит и все снимает. И я говорю, Макс, а ты не боишься, что ты как бы, ну, себе душу подорвешь, да, этим всем? Все-таки человек молодой. Он говорит, да нет, это все ерунда. Я с 19 лет войну снимаю. Проходит полгода, и мы когда должны были получить оригиналы, оказалось, что он впал в депрессию. То есть все-таки за полгода... У него произошли какие-то изменения, да, с ним. И он довольно же много снимал, он думал, что все это так гладко проходит, но я думаю, даже если нервная система это все выдерживает, подсознание все-таки свое собирает, и оно впоследствии, я думаю, каким-то образом действует разрушительно. Поэтому, ну, как говорить о войне, довольно сложно, потому что война – это судьба отдельных людей, понимаете? Тут мы же... видим страшные сцены, да, кто-то, и мы сегодня даже видим, какое количество людей погибло, это остались семьи, это остались инвалиды, это масса, я уже не говорю о переселенцах, которые лишились как бы крова и дома, и все.
Ольга Костырко хочет добавить.
Да, я бы хотела сказать еще очень важно, что в нашем журнале есть статья Кати Сергацковой о пропаганде и о методах войны, о информационных методах. И мне кажется, вот важно довольно воспринимать вот то, что мы сделали, так, наверное, с двух плоскостей. Это изначально читать, смотреть фотографии, то есть составлять общую картину, на самом деле, с двух сторон, чтобы примерно конструировать, как это выглядит. И это выглядит примерно, на самом деле, ну, одинаково, потому что это люди с двух сторон действительно страдают. И, но второй как бы слой — это, на самом деле, тексты и также подписи к фотографиям. И мы специально их вынесли в самый конец, потому что у нас нет к фотографиям прямых кэпшенов, они есть в самом конце. Для того, чтобы, наверное, после такого первого просмотрения, после такого эффекта, который тебя вызывает фотографии на каком-то эмоциональном уровне, потом еще раз перечитать, но вместе с текстами и вместе с информацией, которая есть в самом конце. То есть мы действительно подписали каждую фотографию, место, дата и кто, что, кем было снято. И если так внимательно там почитать там каждую подпись к фотографиям, можно там, наверное, найти какие-то для себя кадры, которые, наверное, где-то не были опубликованы в украинских там СМИ, да, или наоборот.
Еще, кстати, в этом решении отсутствие подписи под фотографиями, непосредственно под фотографиями, есть интересный эффект, непонятен контекст. Если ты видишь посреди поля человека в тенниске с автоматом, то сразу, ну, не возникает мысли о том, кто это, да? Ты не понимаешь, кто это.
Это было сделано намеренно. Да, мы на самом деле
это же такие же украинцы, добивались. Они же были 2 года тому назад украинцы. Понимаете, это же, это, ну, мы же не приняли решение называть это гражданской войной. Но мы же понимаем, да, что воюют люди с украинскими паспортами.
Ну, и с российскими также. Тут, я думаю, импортные элементы
стоит игнорировать. С российскими
так же,
но процентное соотношение же немножко другое.
Да, и вот как раз очень актуально к тому, что мы сейчас обсуждали. Вот еще раз, это рассчитано внимательного читателя. Есть в этом журнале вот таких много таких, не то что подсказочек, но, в общем, много фактов. И один из этих фактов — это фотография Маши Турченковой, которая есть в журнале. Это фотография, как бы фотодокументация ну, трупов российских солдат, которые отправляются на родину. И вот, собственно, можно рассматривать это как бы и как документы определенные, эти фотографии.
И мы долго, кстати, их искали. Не так легко было их.
Да, не сомневаюсь. Задача не из легких, и мы уже в который раз вспоминаем о возможности как можно ближе подойти к войне и ближе ее показать. И, наверное, еще задам вопрос, чтобы завершить наш разговор. В разговоре о фотографии мы уже много чего обсудили, но есть еще такая вещь, как некая ответственность перед зрителем, перед тем, кто видит то, что показывается. Опять же, ну, начну, наверное, с Виктора Марущенко. Чувствуете ли вы, отбирая, например, материал для «Альманаха», о котором мы теперь говорим, ответственность за ту картинку, которую видит зритель?
Ну, безусловно, да, конечно. И поэтому мы действительно со смыслами, мы очень боялись какой-то политической позиции, да, и понимая, что тут и позицию трудно выбрать. Но единственное, что мы, конечно, педалировали то, что мы граждане Украины. Это важный момент был, понимаете? Ну, а с точки зрения, там годится эта фотография или нет, все-таки мы отталкивались больше от смыслов, чем от содержания.
Оля.
Да, да, ну, безусловно, конечно же, это огромная ответственность. И когда мы составляли картину, мы понимали, что на самом деле, ну, вот Виктор говорит, что да, вот, ну, нет там позиции, но она
политическая.
Да,
позиция.
Политическая позиция. Но я думаю, что если все-таки внимательно смотреть, то становится действительно, ну, понятно любому здравомыслящему человеку, что происходит там. Если довольно, я же еще раз просто повторюсь, внимательно все читайте, понимаете, читайте статью Кати, где она действительно представляет некоторые факты пропаганды и, собственно, методов информационных, которые ведется, и то, почему это происходит. То есть, на самом деле, мы не пытались давать свою оценку. Ну, то есть мы не претендуем на эту оценку, потому что, собственно, мы занимаемся фотографией, и мы хотим это с помощью фотографии показать. Но, ну, я думаю, что мыслящий читатель, мыслящий зритель, просмотрев, прочитав статьи, я думаю, что он сделает свои выводы. И мы надеемся, что мы как-то, возможно, благодаря фотографиям поможем что-то понять об этой ситуации, которая происходит на Востоке сейчас.
И у вас две версии, насколько известно, языковые версии.
Да-да-да. У нас, да, журнал на английском, он двуязычный, на русском и на английском. И почему на русском тоже вот... Да,
почему?
Да, интересный вопрос. Ну, потому что нас уже там немного там обвиняли, почему не на украинском. На самом деле тоже было сделано довольно осознанно, потому что мы хотим охватить как можно более широкую аудиторию. И если русские понимают, и украинцы, и русские, да, то если мы это повезем куда-то в СНГ и покажем это, и очень важно это показать российским гражданам. Вот пускай они почитают.
Спасибо большое. Это были Ольга Костырко, главный редактор проекта «Путь и вид», и Виктор Марущенко, фотограф в студии программы «Киев, Донбасс». Ее для вас сегодня провели Виктория Ермолаева и Ирина Славинская. Наша программа выходит каждый день. Слушайте, думайте.
Спасибо.